Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим на карты московских пробок. Удивительно, но пробки есть, несмотря на нерабочие дни. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Больше того, дальше нам обещают 5, 6 и даже 7-бальные пробки, максимум в районе 19 часов. Будем следить, если появятся новые данные, если что-то серьезно изменится, я обязательно об этом расскажу. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, заявление Марии Захаровой. Россия призывает США, ФРГ и Францию прекратить, как она сказала, поощрение милитаризации Украины. Еще заявление Александра Молоткова, это руководитель столичного департамента образования и науки. Он выступал сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по образованию и заявил буквально следующее. Больше 90% родителей поддерживают проведение экспресс-тестирования на ковид в образовательных учреждениях Москвы. Все это цитирую по ленте агентства ТАСС. Теперь смотрим срочные сообщения, которые появились на ленте агентства РИА Новости. Здесь данные Центробанка, Международные резервы России обновляют исторический максимум на 22 октября. Они составили 621 миллиард 600 миллионов долларов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это кампания по пропаганде вакцин. Сегодня с утра появились сообщения о том, что, мол, власти намерены перезапустить эту кампанию. Потом Песков прокомментировал эти новости из «Коммерсанта», сказал, что перезапуск кампании по пропаганде вакцин невозможен. Но что нужно для лучшей пропаганды, сегодня об этом поговорим. Первая тема. Вторая тема – это история с заочным арестом Сергея Савельева. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд Саратова. Подозреваемый в распространении видеопыток в российских колониях теперь заочно арестован. За что его заочно арестовали? За то, что он, насколько я понимаю, вот эти видеозаписи не имел права скопировать и кому-то передавать. Поговорим, что с этим можно делать и чем Савельев отличается от Сноудена. Если есть такие отличия, минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 7373948. Новости самые свежие в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Ну вот, собственно, мы начинаем. 7373948. Панк 13 что-то путает, спрашивает, а не запрещена ли у нас пропаганда? У нас, вы думаете, слово пропаганда запрещено или как? Может, информирование? Не знаю. Информирование, не информирование. Сегодня в «Коммерсанте» было написано со ссылкой на источники, что власти намерены перезапустить кампанию по пропаганде, собственно, вакцинации, так как предыдущие усилия в этом отношении были недостаточно эффективны. Газета уточнила, напомню, ссылаясь на источники, что вопрос обсуждается в администрации президента, и внутриполитический блок Кремля будет включаться в эту работу. Пескова спросили чуть позже, он сказал, нет, никакого перезапуска нет и быть не может, кампания идет сейчас и будет продолжаться дальше, добавив, что корректировка ее хода проводится постоянно. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Николай Александрович, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Что, с вашей точки зрения, нужно для лучшей пропаганды? Вот пусть Песков говорит, перезапускать не будем, но менять что-то в этой компании будем и дальше.
Комплексная история, никакой серебряной пули нет, надо комплексно подходить. Какие конкретно меры можно предпринять? Могу перечислить коротко. Ну, первое, это, значит, меры положительной стимуляции. Тем людям, которые вакцинировались, значит, выдавать какие-то бонусы, например, карту на бесплатный проезд в транспорте, в общественном транспорте. Кроме того, какие-то дисконтные карты там на магазины, продуктовые, аптеки, фитнес-клубы и так далее. Кроме того, я знаю, что один из бизнесменов российских предложил вообще платить до 50-100 тысяч за каждую, так сказать, полный цикл вакцинации, да. Не знаю, сколько это возможно, но цифра не маленькая. Но какие-то деньги вполне можно это выделить с учетом недавнего заявления Силуанова о стоимости одного дня борьбы с ковидом, да, в России. Я думаю, что если мы с этим сопоставим, то вполне себе, может быть, и получится. Кстати, Израиль ровно так принимал решение о том, чтобы переплатить производителям МРНК вакцин, значительно переплатить даже по сравнению с Евросоюзом, потому что они посчитали, сколько один день локдауна.
Николай Александрович, вывод про Израиль сказали, срочная новость. Минздрав Израиля утвердил схему въезда с 15 ноября привитых спутником иностранных туристов. Вот только что появилось это сообщение. Да, продолжайте.
Да, у нас недавно как раз был телемост с Израилем, и как раз мы обсуждали фактически готовящееся такое решение.
Вот оно принято.
Да, фактически туристический сезон для российских туристов в Израиле тоже может быть начат. Но, кстати, это наиболее безопасный, наверное, вариант из тех направлений, которые сейчас есть, поскольку там довольно хорошо контролируется сейчас коронавирусная инфекция. Вот, ну, дальше. Значит, кроме того, это негативная стимуляция должна быть. То есть нужно создать неудобную среду, не обязательно в локдаун, можно после локдауна, неудобную среду для непривитых, для непривитых и не переболевших. К сожалению, вариантов тут не так много. Значит, как-то это избежать, это придется делать. Следующий момент, это изменения с точки зрения информационной кампании, освещения этой темы, там очень большие ошибки были допущены, то есть это необходимо доносить информацию более, может быть, в деликатной форме, обращая внимание на плюсы вакцинации, а не на минусы невакцинации, хотя и то, и другое, в принципе, важно. Кроме того, обращать внимание, сместить акцент с формирования коллективного иммунитета, для которого, по поводу которого для многих людей, так сказать, дела нет особого, да, на формирование так называемых иммунных пузырей в обществе, да, когда человек, его ближайшее окружение вакцинируются, родственники, друзья, и, соответственно, становятся гораздо более защищенными. И даже если сам человек просто сам вакцинируется, он также становится гораздо более защищенным. Я думаю, это многих как раз в большей степени может заинтересовать. Ну, в общем, целый вот такой комплекс мер, может быть, это я не все перечислил. Ну, кстати говоря, в плане неудобств, например, посещение каких-то там мест не первой необходимости, да, там каких-то, может быть, торговых центров и так далее с QR-кодом только, да.
А QR-код на транспорте?
Я думаю, что это реально будет вести сложно. Нужно, на транспорте нужно работать по-другому, нужно разграничивать транспортные потоки за счет перевода на дистант и на дистанционную работу значительной части сотрудников, не всех, естественно, но значительной части, и перевода на дистант на какой-то более-менее длительный срок студентов, учеников. К сожалению, без этого мы никак не, значит, решим вопрос. Ну, я не думаю, что QR-коды на транспорте – это то, что реально власть планирует сделать, очень сомневаюсь. На это нужна большая политическая воля, это все возможно сделать, но просто это вряд ли получится, да, у нас.
Тогда еще, вы начали с того, что надо доплачивать, ну, или какие-то бонусы. Во-первых, пенсионерам вроде как уже предлагали такие бонусы. Во-вторых, как мы знаем, первые две квартиры уже разыграны. Можно ли говорить, что от этого темпы вакцинации выросли? Вряд ли.
Думаю, нет, потому что я сразу сказал о том, что говорил об этом, о том, что никакие лотереи не являются мощным стимулятором сами по себе, да, стимулирующим средством в плане там вакцинационной кампании. Это может быть дополнением к тем бонусам, которые получит каждый вакцинирующийся. Тогда может быть. Но если вместо этого, то нет. Что касается вот этих доплат, не забывайте, пожалуйста, что это только Москва и только пенсионеры, да, соответственно, это, ну, у нас Россия большая страна, в общем-то. И все остальные пенсионеры, они как бы ничего не получают, как и все остальные не пенсионеры. Поэтому я не думаю, что это прям вот хорошая иллюстрация того, о чем я говорю. Я думаю, что об этом стоит продумать и продумать расширение вот этой программы компании. Опять же, сравнивая с учетом тех расходов, которые в том числе государство, ну и общество несет во время пандемии. Есть еще ряд мер, например, усилить ПЦР-тестирование и требования. Если человек хочет посетить, например, торговый центр, но не вакцинировавшийся, не переболевший, он должен сдать ПЦР, который, например, будет годен 2 дня. Если эти 2 дня пройдет, ему в следующий раз надо будет посетить, он должен будет опять за свои деньги сдать ПЦР. Ну, как-то вот так. Я понимаю, что это неудобно, и многим это не нравится, но у нас критическая ситуация. То, что происходит в больнице и со сверхсмертностью, в больницах и со сверхсмертностью в России, более 800 тысяч человек в настоящее время, значит, это вот величина сверхсмертности по октябрь, с апреля прошлого года по октябрь этого года. Это фактически просто грандиозное значение, это значение уже больше, чем в Соединенных Штатах Америки, не сильно больше. Не забывая при этом, что в Соединенных Штатах Америки живет более чем в 2 раза больше людей, чем в России.
Нет, я вообще, я посмотрел сегодня население Земли, ну, то есть население России, это 2% населения Земли, да. А в списке тех, кто умер, 12% граждан Российской Федерации. Это это очень большие цифры.
Да, и тут
цифры.
Надо уточнить, Юль, тут надо уточнить очень важный момент, что то число, которым мы руководствовались, это данные по дневной смертности, скорее всего, по оперштабам. Это очень заниженная цифра, это всем известно, как бы уже давным-давно, да, вот мы с вами тоже обсуждали много раз, и занижена она многократно. То есть если брать чисто те смерти, которые будут признаны Росстатом, где ковид будет основная причина, не то, что человек с ковидом там был просто заражен, да, а именно где ковид, ковид был основная причина. Так вот, таких смертей сейчас где-то, ну, почти, наверное, 2500 есть. Это вот чистые, которые Росстат потом признает, да? И еще приличное количество, где-то еще 1500 тех смертей, которые, скажем, где ковид был, но он не сыграл, может быть, ключевую роль. Но, тем не менее, мог ускорить наступление смерти тоже.
Тогда так, смотрите, вот Андрей пишет. По официальной статистике у нас привитых порядка 40%. Еще раз, насколько я понимаю, официально полностью привитых меньше, у нас меньше. Так вот, Андрей пишет 40, но не это главное. Он говорит, и он не единственный, привитых все больше, переболевших все больше, заболеваемость растет, смертность растет. Но не работает прививка. Делает такой вывод.
Совершенно неправильный, с моей точки зрения, вывод, потому что, ну, не забываем, с чем столкнулась Россия в прошлые сезоны, да, ну, кроме лета этого, и с чем столкнулась сейчас. Я напомню, что сейчас дельта-штамм обусловит, и дельта-плюс, усиленные его, так сказать, потомки, они обеспечивают 100% всего, всей заболеваемости в России, да. А это очень заразная инфекция, я просто для сравнения скажу, вот та инфекция, с которой мы столкнулись весной и осенью прошлого года, имела заразность в районе 3. Эта инфекция имеет заразность 8, а новые подварианты 9. Вот посчитайте, во сколько раз эта инфекция более заразная, да? И это первое. Второе, ну, конечно, и противоэпидемические меры ослабли. По сравнению с тем, что было, например, в апреле-мае прошлого года, начиная с лета прошлого года, фактически, ну, за исключением там некоторых периодов, понятно, но в целом противоэпидемические меры были слабыми. А уж за это лето и после лета они тем более ослабли, вот до введения сейчас локдаунов. Поэтому это тоже не сдерживающий фактор, потому что недостаточно сделают. И еще не забываем, что такое вакцинация 35%, даже чуть меньше, полная вакцинация, да, всего населения России. Этого крайне недостаточно, даже с учетом того, что, значит, у нас переболело еще приличное количество людей. Почему недостаточно? Во-первых, из этих 35%, пусть будем так считать, часть людей уже потеряла иммунитет за счет того, вакцинировались давно, а уровень ревакцинации, на что вы понимали, 1% с небольшим от всего населения. 1% с небольшим. То есть у нас даже из 35%, которые вакцинировались давно и не пошли на ревакцинацию, или их там отказались ревакцинировать, да? Это очень заметный процент. И, соответственно, иммунитета у многих вакцинированных уже реального нет, как и у многих переболевших. Ну и поддельные справки не забываем, это тоже важно. И, в принципе, даже если бы у нас было 35% людей с активным иммунитетом после вакцины, даже если не брать во внимание то, что я сейчас до этого сказал, этого все равно крайне мало, потому что последние исследования показывают, что нужно иметь хотя бы 65-70% для очень серьезного эффекта. Ну и я вам просто советую посмотреть статистические данные, так самостоятельно это сделать, по очень вакцинированным странам. Смотрите Португалию, смотрите Германию с Францией, это менее, но все равно, в принципе, неплохое. Британию, Израиль, Сингапур. И посмотрите, насколько там изменилось соотношение умирающих от ковида. Это те страны, где статистика очень жесткая ведется. И, кстати говоря, они не разделяют, как Росстат, вот так вот по причинам смерти. У них не включается в статистику в некоторых странах ковидную только те смерти, которые наступили внезапно. Там автомобильная авария, отравление, да, или несчастный случай, или криминальные какие-то вещи. А все остальное, даже если не основная причина, основная, все идет в ковидную смертность. То есть там регистрация так, очень хорошая. Посмотрите, насколько снизилось соотношение смертей к заболеваемости.
И еще один вопрос. Я один вопрос еще хотел задать вам. Так или иначе, это тоже про пропаганду. Вот это последнее выступление Гинзбурга наши слушатели вспоминают, когда он говорил, что легко высчитать, кто получил прививку, а кто не получил прививку. И это теперь, естественно, противники вакцины обозвали признанием Гинзбурга в том, что в этой вакцине есть какие-то маркеры, маркеры или даже микрочипы.
Ну вот тут стало выясняться, что, собственно, имел в виду Гинзбург, поскольку Анатолий Альштейн, профессор, он выступил после этого, да, и внес какие-то уточнения. Значит, сразу хочу сказать, что речь не идет о каких-то особых компонентах, не зафиксированных, не задекларированных в вакцине. Это невозможно, да? То есть все, что там в составе, оно то и есть, никаких дополнительных компонентов нет. А что имел в виду Гинзбург? Когда мы вводим вакцину, вы знаете, что в вакцине содержится аденовирусный вектор, да, 26-го и 5-го серотипа, в зависимости от компонента, 1-го и 2-го компонента, соответственно. На эти векторы, это, по сути, вирус. Генно-модифицированный аденовирус. Но аденовирус — это ОРВИ, да, которым мы там болеем каждый год или раз в полтора года, каждый человек взрослый в России. На них тоже образуется иммунитет. Да, выделяются, соответственно, антитела, которые реагируют на аденовирус 5-го и 26-го серотипов. И вот если, как они посчитали, можно выявить, так сказать, если говорит, человек, я вакцинировался, да, у него можно взять этот анализ на антитела к аденовирусам, да, уже.
Ну да.
И если они выявляются тот и другой, с их точки зрения, значит, с их точки зрения, можно таким образом идентифицировать человека, поправка, но я немножко их разочарую, да, значит, немножко разочарую. Там один из этих аденовирусов крайне распространен, 40% населения постоянно имеют к нему иммунитет, да, то есть есть антитела даже без вакцинации, а на второй более реже, но там проблема с чувствительностью, специфичностью такого теста. Я думаю, что на практике его применить практически не получится, с моей точки зрения, но я не буду сейчас долго занимать время, по ряду причин.
Да. Ну, в принципе, еще тогда, такая была. Тогда совсем уж последнее, вот Костя из Митина нам пишет, наш постоянный слушатель, я, говорит, не понял, мы уже скоро все вымрем, что ли, получается, потому что ведь колодцы-то люди все равно не пойдут, но те, которые не хотят, и тогда у нас получается вот такая смертность и вот такие темпы вакцинации. Что дальше?
Нет, безусловно, мы все не вымрем, потому что летальность, она понятная у ковида. Даже если брать то, что человек несколько, то один человек несколько раз заболеет за курс пандемии, что крайне вероятно, да, там 2-3 раза, кто-то 4 раза даже успеет. А даже с этой точки зрения все равно летальность, она, ну, средняя, да, она там на уровне где-то от заражения, где-то на уровне 1,5%, может быть, процента, может быть, 2%, где-то в 1,2%. То есть надо смотреть по странам. Что будет? Очень просто. Пандемия несколько кругов над нами сделает, заберет большое количество жизней, многих людей отправит в постковид на длительное, так сказать, переболевание дальнейшее, да, там всякие неприятные последствия оставят. Ну и все, и постепенно адаптируется к нам, мы адаптируемся к ней, в общем. Ну, если ничего не делать, то умрет огромное количество 100 людей раз, можете посчитать сами, да, и умрет даже при инфекционности 2% или 1,5%, возьмите, посчитайте от населения Земли, с учетом того, что пандемию обычно переболевает более 90%, я думаю, где-то 95 минимум процентов всех людей должны переболеть, или вакцинироваться. Понял. Соответственно, это первое. Ну и время, да, то есть все равно на это нужно время, а не забываем про долгосрочную инвалидность и еще и прочее, это я не считаю. Поэтому это самый неблагоприятный сценарий, я думаю, что по итогам мы подведем результаты все по смертям, по избыточным смертям, по инвалидности и так далее. И в этом смысле у России еще есть шанс хоть как-то выкарабкаться за этот сезон, хоть как-то себя позитивно проявить.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов. Виталий говорит, проблема всей вакцинной пропаганды в том, что единых мнений нет. Эксперты кто в лес, кто по дрова. Власти и эксперты от медицины не могут друг с другом договориться. С одной стороны, Матвиенко и Путин говорят, что не нужна обязательная вакцинация. С другой, для некоторых работников нужна. И мы хотим достичь 80% населения. А что уж у медики? И обычный человек слышит эту какофонию и не понимает, что делать. Но принимать решение, ведь обычный человек должен думать о своей собственной жизни. Ну, прежде всего. И когда он видит то, что он видит, он должен принимать решение. Вот Андрей, например, принял решение, которого я цитировал. Он уверен, что все, что говорит Николай Крючков, это ложь. Поэтому, ну вот что ни говори Андрею, он напишет сплошная ложь. Следующая тема для обсуждения.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Подозреваемый в распространении видеопыток в российских колониях сегодня заочно арестован. Это Сергей Савельев, он белорус. Меру пресечения ему избрали в Саратове. Октябрьский районный суд это сделал. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда пишет, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Сам Савельев, откуда у него взялась информация, он отбывал срок за продажу наркотиков там, в Саратовской области. В 2017 году находился в туберкулезной больнице УФСИН, в которой как раз теперь, как выясняется, насиловали заключенных. Было задание администрации. Савельева привлекли к работе на компьютере, дали доступ к видеозаписям с регистраторов сотрудников, а там были в том числе кадры с пытками. Мужчина их скопировал, а позднее опубликовал в интернете. Сейчас Савельев попросил политическое убежище во Франции, он за границей. Часть роликов правозащитники уже опубликовали. Чем Савельев отличается от Сноудена, если есть такое отличие? Павел Салин, политолог, к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Так можно сравнивать Савельева со Сноуденом?
Если убрать частности, то можно, ситуация почти стопроцентно зеркальная. Сноуден – это бывший государственный или окологосударственный служащий, ну, там в частной компании служил по господряду, который обнародовал общественно значимую информацию, которая не нравится государству, в данном случае американскому государству. Господин Савельев, это, ну, он не госслужащий, бывший заключенный, который обнародовал общественно значимую информацию, ценную для общества, которая не нравится государству, в данном случае государству российскому. Так что ситуация, ну, почти зеркальная.
С вашей точки зрения, учитывая, что делает Россия со Сноуденом, что делает Россия с Савельевым?
Нет, ну, здесь, понимаете, Россия в разной ситуации. В случае со Сноуденом Россия, ну, можно предположить, что она в целом выигрывает. Там, мы не знаем, какую информацию Сноуден передал российской стороне. Там была напряженность с Соединенными Штатами, пришлось это урегулировать. Поэтому здесь нужно смотреть скорее, что Франция, куда эмигрировал Савельев, выигрывать, не выигрывать. А так, как, если по-честному поступать, то, конечно же, Россия не должна Савельева преследовать. Но политика, она строится на двойных стандартах. Поэтому Сноуден — это одно. Это, я не знаю, как его там в Кремле воспринимают, но не герой, но полезный.
Ну, смотрите, хорошо, но с другой стороны, допустим, это действительно общественно значимая информация, особенно учитывая, что теперь происходит впоследствии появления этой информации, но что делать с неправомерным доступом к этой информации? Он ведь не имел права сделать то, что он сделал.
Ну, а здесь уже вопрос, в каком режиме, понимаете, существует эта информация, потому что правомерный доступ может быть к законной информации. То есть, если, грубо говоря, бы он обнародовал видеозаписи того, как охранники несут свое дежурство и не нарушают закон, это одно. А здесь речь идет о видеозаписях, которые, в принципе, не могли делаться государством или государственными служащими, потому что это видеозаписи нарушения закона. Вопрос в том еще, с какой целью. Поэтому здесь вопрос и с претензиями к Савельеву подвисает, потому что а что он обнародовал? Вот есть государственная тайна или там служебная тайна, которая охраняется законом. Это информация, которая, ну, данные, которые производятся государством для исполнения своих функций, в рамках выполнения своих функций. В данном случае, в нашем случае, речь идет, о котором мы говорим, речь идет о данных, которые произведены в рамках выполнения каких-то, видимо, противозаконных действий.
Хорошо.
Поэтому здесь нельзя говорить о том, что, ну, нельзя приравнивать его к тому, что к нарушителю законодательства о гостайне или о служебной тайне.
С вами спорит Алексей Морозов, наш слушатель. Он говорит, что сравнение Сноудена и Савельева просто смешны. Получается, что вы сравниваете мощнейшую разведывательную структуру АНБ и контору ФСИНа по Саратовской области, которую он, откровенно говоря, называет шарашкиной конторой вообще. Это Алексей Морозов, это не я.
Ну, это, скажем так, к частностям, слушатели, на частностях сосредоточил внимание. Это, во-первых. А во-вторых, господин Савельев, его архиве, судя по всему, не только что касается Саратовской области, а касается, во-первых, всей системы ФСИН. Да, наверное, российская система ФСИН целиком слабее, чем система целиком АНБ и ЦРУ в Соединенных Штатах, но, извините, российские граждане, которым интересна эта информация, они не граждане США, их особо, наверное, не интересует, как американское правительство нарушает права американских граждан, может быть, только для общего развития. А вот как российское правительство, российские чиновники потенциально нарушают права российских граждан, вот это вот интересно.
Интересно еще и другое, как реагируют наши слушатели на это. Значит, вот когда я заявил эту тему, деревенский парень попытался описать, в чем, собственно, разница. Сноуден герой, а наша система предал. То есть он предатель. А параллельно другой наш слушатель из Штатов пишет, Сноуден был контрактор на ЦРУ, он подписал все документы об утечке до того. Поэтому как раз Сноуден предатель. Видите, как по-разному люди на это смотрят. Чем вот, это все закончится?
Да, кстати, Юрий, вот вторая точка зрения, которую вы обнародовали, что в соответствии с законодательством, не с духом закона, не с общественным интересом, а с буквой закона, это Сноуден предатель, потому что он обнародовал ту информацию, которая, в принципе, закон, видимо, не нарушала. Я не берусь точно судить, но, видимо, не нарушала. А в случае с тем, что обнародовал Савельев, здесь явное нарушение закона.
Спасибо.
Поэтому, да, наверное, даже вопрос-то, что Сноуден-то, наверное, в соответствии с американскими законами предатель.
Спасибо. Политолог Павел Цалин был с нами на прямой связи. Пытать можно, а привлечь за пытки нельзя. Так получается, если не вчитываться, это все тот же Андрей, который не верил предыдущему спикеру нашему по другой теме. Невежда пишет, по этому делу видно, как наше право отличается от западного. Не учитывается степень вины двух сторон. Не учитывается, чья сторона нанесла больший вред обществу. Не учитывается мотивация Савельева с точки зрения 437-го. Если бы не пытки, уверен он, и видео бы не было. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Несмотря на нерабочие дни, в городе серьезная, сложная ситуация, хотя намного легче, чем вчера и позавчера. Прямо сейчас пятибальные пробки, как ожидает Яндекс. В 5 и в 6 будут шестибальные пробки, а в 7 вечера пробки в 7 баллов. Таковы перспективы с точки зрения Яндекса. Наши перспективы. В ближайшие 20 минут мы поговорим о том, почему цена газа в Европе упала ниже $1000 за 1000 кубометров и что будет дальше. Первая тема. А вторая тема – это предложение лишать водителей прав за систематические нарушения. Идея такая. Объявлена, как будет выглядеть с точки зрения Минюста, как должен выглядеть кодекс об административных правонарушениях. Появилась сегодня объявлена новая редакция этого кодекса. И вот там сказано, что если 3 серьезных нарушения вы допускаете в течение года, вас могут отстранить от права управления транспортным средством сразу на 1.5 года. Насколько это справедливо? Поговорим минут через 10. Ваши сообщения принимаем через СМС-портал и через Телеграм. Вы можете звонить по телефону 7373-94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Замглавы комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтон в Вашингтоне сказал, что Америке надо расширять диалог в военной сфере с Российской Федерацией. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление. 10 миллиардов дополнительно может выделить правительство на лекарства для больных коронавирусом. Это заявление, которое прозвучало от вице-спикера Государственной Думы. Он сегодня выступил, Александр Жуков, и вот сказал, что есть такое предложение со стороны правительства. Тоже про деньги, но теперь про другие деньги. Цена газа в Европе упала ниже $1000 за 1000 кубометров. Снижение стоимости происходит на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских подземных хранилищ. Напомню, последние новости. Владимир Путин, президент России, поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземное хранилище в России увеличить поставки в хранилище газа в Европе. Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании «Инфотек Консалт», доктор экономических наук, она с нами на прямой связи. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что цена газа упала ниже $1000 для Европы, это понятно, что хорошая новость. Для нас это как?
Для нас тоже хорошая.
Поясните.
Да, ну, потому что, понимаете, для развития любой отрасли, любой экономики нужна одна единственная вещь, нужна стабильность. Вот невозможно развиваться или строить какую-то промышленность, когда цены то растут, то падают. Поэтому, на самом деле, для «Газпрома» выгоднее фиксировать цену на каком-то уровне, нежели жить вот в этих скачках, там, туда-сюда. Вот так.
Так, а теперь еще возвращаемся вот к этому решению, когда Путин сказал закачивать газ в европейские хранилища, и на этом фоне стали опускаться цены на газ. Для чего, получается, мы наполняем хранилище, снижая цену на свой товар?
Нет, подождите.
Давайте.
Но она до этого была предельно завышенная. Была на ненормальном уровне, нам тоже не выгодно.
До какого уровня она дойдет и станет нормальной?
Она от нефти зависит, только с определенным попаданием, кроме этого.
То есть вот за нынешней тысячей что дальше пойдет? Еще ниже, чем нынешние 970?
За нынешней тысячей будет зима. И вот какая будет зима в Европе, такая будет цена. Будет холодно, не будет им хватать, допустим, тех продуктов, цена будет расти.
Угу. Еще один вопрос. Геннадий, наш слушатель, а если так можно бороться со скачками цен, то почему наше правительство не борется на внутреннем рынке с такими скачками?
Ему от меня привет огромный. Очень правильный вопрос. Я бы тоже хотела об этом узнать.
Спасибо. Да, Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании «Инфотек Консалт» и доктор экономических наук. Она была с нами на прямой связи. 201-й задается вопросом, каким образом его касается цена на газ. Да никаким. Ну, я не знаю. Вам есть смысл тогда изучить чуть подробнее, куда идут эти деньги. По какой цене «Газпром» поставит в Европу дополнительные объемы голубого топлива? Именно так формулирует Юстас. Панк 13 уверен, что теперь подорожает бензин, несмотря на это. Лордик, вот бы для россиян цена тоже немного падала. Еще раз напомню, что для россиян цена и так, в общем, невысокая. Ну, если сравнивать с мировыми ценами, с ценами в соседних странах, даже можно Украину вспомнить, зачем далеко ходить. Что еще у нас? У нас же долгосрочные контракты, нет завышенной и заниженной цены, есть рыночная цена на бирже, пишет Юстас. И что еще? Да, и вот Макс 47-й поправляет, говорит, нерабочие дни только в Москве, в области с понедельника. Это как в области могут быть нерабочие дни с понедельника, Макс? Ну, вы сначала бы уточняли. Ну, правда. У нас, во-первых, с завтрашнего дня нерабочие дни по всей стране, а не с понедельника. А, насколько я помню, может быть, я тут ошибаюсь как раз. А вот что касается Москвы и Московской области, то я посмотрел нерабочие дни, и там начинаются с сегодняшнего дня. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, газ дешевеет. Кто-нибудь из наших слушателей следит за мировым рынком? Ну, вот потому что вслед за 201-м очень многие задаются вопросом. Ну, вот эта цена в $1000 за 1000 кубометров в Европе, да еще и на биржевых торгах. Каким образом меня-то касается? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, Россия поставляет не по биржевым ценам, а по долгосрочным контрактам в различные страны Европы, в том числе и по тем контрактам, по большинству которых цены достигают $270, но не превышают $220-$170, о чем в том числе поблагодарила недавно Венгрия за очередной контракт на 15 лет. На самом деле, в Нидерландах закрывается в следующем году, впервые будет попытка консервировать газовое месторождение, 10-е в мире по промышленно добываемым объемам газового месторождения в Гронингене. Естественно, это сыграло свою роль. В том числе и спекулятивные цены на азиатском рынке, куда устремились в том числе различные поставщики газа с СПГ. Китай навел сумятицу еще в начале осени, объявив, что зима будет не только снежная, но и морозная, и начал наращивать экстренным темпом импорт нефти и газа в том числе. Поэтому сейчас, как правильно сказал эксперт, России выгодно, чтобы цены сбалансировались, тем более, что Россия пошла навстречу Европе, закачивая необходимые объемы газа. Мы в промышленном объеме газа сопоставимы с такими странами, как Катар, на самом деле. И даже Соединенные Штаты Америки в 20,5 раз превышаем по запасам природным. Поэтому России это выгодно. Будет стабилизация в том числе мировых цен, не мировых цен, а мировых резервных валют, что, естественно, позитивно скажется на, рубли, на рублевой ставке в отношении данных валют. И я думаю, что в любом случае, этот кризис был вызван в том числе и политизированным вопросом с той же Украиной и Северным потоком 2. Ну, в любом случае, Бундестаг и Германия уже предоставил документы в комиссию Евросоюза профильную и в парламент Евросоюза, который будет в любом случае заинтересован, чтобы хотя бы с чего-то начал действовать реализованный Северный поток.
Вы знаете, Вайс, Алексей Морозов просит передать. Вы знаете, да, что внешнеполитические вопросы – это ваш конек?
Ну, я поэтому и стараюсь звонить, чтобы не отрывать вас по разным глупостям, чтобы хотя бы какое-то бессмысленное словечко вставить.
Спасибо. Виталий пишет, касается это всех, потому что от этого наш бюджет, от этого газа, за счет этих средств финансируются пособия, выплаты, инфраструктурные проекты. Нам бы радоваться высоким ценам на наше сырье, а мы своими руками их снижаем. Не понимает Юстас, поистине пишет, умом Россию не понять. Сложно понять Россию. Ну вот смотрите, даже начало действия нерабочих дней в Подмосковье. Казалось бы, простая ведь история. 703-й пишет. По всей стране с 30-го. Алексей 403-й. В Московской области с 30-го числа. Возвращаемся. Берем постановление губернатора Московской области 387-ПГ от 21.10.2021. Находим там соответствующий пункт, в котором говорится, в соответствии с указом президента Российской Федерации установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. Вчера вот мне тоже, например, доказывали, что в этих документах нигде не написано, что запрещена работа шиномонтажа. Мастерских. Здесь не разрешена работа шиномонтажных мастерских, и это тоже важная деталь.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России предложили лишать водителей прав за систематическое нарушение. Поправки в новую редакцию КАП подготовили в Минюсте. Они предполагают буквально следующее. Удостоверения, водительские удостоверения, как вы понимаете, будут аннулироваться на 1.5 года, если в течение 12 месяцев водитель 3 раза грубо нарушил ПДД. Автомобилиста смогут лишить прав на срок от 2 до 3 лет, если в момент правонарушения он находился в состоянии алкогольного опьянения исполнении, либо при несовершеннолетнем. Штраф может вырасти до 50 тысяч рублей. А они говорят, что это все стремление повысить уровень безопасности на дорогах. Но давайте не столько про алкогольные, так называемые, правонарушения с точки зрения ПДД, а вот эти нарушения. Что такое, как это здесь сказано, это грубые нарушения ПДД? Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так вот, что такое грубое нарушение ПДД?
Ну, вообще, если говорить о статье 21.29, которая предусматривает лишение за систематическое нарушение, там есть перечень статей, при совершении которых как раз эта мера будет применяться. И там идут такие статьи, как превышение скорости на величину более 60, там нарушение правил проезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал, не предоставление преимуществ и так далее. То есть, в общем-то, там довольно закрытый перечень правонарушений. Кроме того, там оговорено специально, что в случае автоматической фиксации этих нарушений для этого не подходит, то есть для лишения необходимо, чтобы эти нарушения были оформлены инспектором вручную.
То есть все три грубых нарушения в течение года оформлены исключительно инспектором?
Да, автоматическая фиксация для этого не годится.
Хорошие новости. Теперь дальше. А как учитывается год? Это календарный год или год с первого грубого нарушения?
Это будет учитываться год с первого грубого нарушения, потому что иначе получается, что календарный год у нас начался в январе, а потом можно кататься как угодно, и это не будет влечь такое наказание. Конечно, здесь имеется в виду обычный год с момента первого нарушения. То есть, если в течение года с момента первого нарушения было совершено два других, тогда уже может быть вот такое наказание.
С вашей точки зрения, насколько это справедливо? Нарушение три в течение года, а наказание потом лишение прав аж на полтора сразу.
Мне тоже кажется, что это на самом деле какой-то явный перебор, напоминает бальную систему Советского Союза, которая отменена была чуть ли больше 30 лет назад. В принципе, ничего хорошего она так и не смогла нам дать, и, видимо, поэтому ее убрали. Вот. Кроме того, мне кажется, не совсем справедливо, если человек три раза был наказан за эти нарушения, то давать за те же самые нарушения уже лишение, это, по сути, означает двойное наказание за одно нарушение.
Вот это, кстати, это очень хорошо, что вы это упомянули, потому что это ведь отдельная история. Ведь предыдущие штрафы за эти грубые нарушения никто не отменяет. Признаки двойного наказания за одно и то же существуют?
Признаки нет, таких признаков четких нету, но есть прямой запрет на то, что никто не может быть дважды нести наказание за одно и то же нарушение. А здесь получается, что нарушение, которое было совершено, оно повлечет за собой еще одно наказание, хотя за это нарушение наказание уже было назначено, оно отбыто, штраф, соответственно, уплачен, поэтому здесь, мне кажется, концептуально это не совсем верно.
Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Есть проблемы, есть вопросы по этому поводу, но с этим будут, видимо, разбираться юристы. А вот все остальное, 7373948, телефон прямого эфира. Валерий говорит, с камерами раз в месяц 250 рублей точно, а то и два раза. Ну, видите, камеры вроде как не подпадают под эту историю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Вы знаете, хотел подправить юриста. Значит, баллы были уже не в советское время. В советское время был талон предупреждений.
Это и было баллами. Некоторые так называют. Ну, давайте хотя бы вот это мы сейчас не будем обсуждать. 7373948. Это не баллы. Это не талон предупреждений. Как угодно можете называть то, что было в советское время или в первое постсоветское время. Теперь мы обсуждаем другую историю. Трижды нарушил. Грубо нарушил правила дорожного движения, полтора года без прав. 7373948. Насколько это справедливо? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Это не то, что насколько справедливо, это вообще справедливо. И не на полтора, а сразу лет на пять, чтобы другим было неповадно. Потому что столько беспредельщиков, столько хулиганов, столько наглецов на дороге, что пора уже приводить в чувство, в порядок, во все нормы и правила.
То есть вы проедете под кирпич трижды, вас тоже на пять лет?
Не трижды, а первый раз проехал под кирпич года на три.
Вас,
а
ну и вас тоже, я понял, хорошо. 7373948. Грубые нарушения, это как сейчас, что ли? Превышение скорости от 60, Макс, от 60. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Пойду.
Прошу.
Я согласен с предыдущим звонившим, ну, несколько, наверное, спокойнее просто надо быть. Но я считаю, что с нашим менталитетом, чем выше штрафы, чем их больше, тем лучше наш народ, и я в том числе, мы лучше это понимаем. Это примеры с автобусными полосами, как только они появились, все катались, как только ввели штрафы, там по 3 в Москве, по-моему, 1000, резко сократилось, сейчас на автобусной полосе только полиция ездит.
Автобусы ездят, это надо оценить, они быстро едут.
Нет, ну я просто каждое утро еду по Алтуфьевскому шоссе и в одно и то же время. И каждый день там ездит одна и та же машина полицейская представительского класса. Явно она едет не на вызов. Вот. Но мне не жалко, когда она одна, ради бога.
Ну, а вам не жалко, что будут страдать обычные люди, пишет Александр, мажоры откупятся, и они не заметят этих денег?
Я считаю, что все перед законом равны, и простые, и мажоры. Если такой закон, и все должны его выполнять, неважно.
Если ну, а если мажоры, так не получается?
Нет, это проблемы не простых людей, а мажоров.
Неожиданно. Ну, хорошо, ответ есть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы меня простите, пожалуйста, но движение под запрещающий знак «въезд запрещен» — это всего штраф 500 рублей и не является грубым нарушением.
Хорошо, нет, но предыдущему слушателю из-за этого он готов был на 3 года лишать прав.
Ну, потому что не разбирается. А вот движение по полосе для предназначения для встречного движения, это как раз грубо. Юрий, на самом деле ситуация...
Радио сделайте потише, нам сложно вас слышать.
Извините, пожалуйста. Вот, на самом деле ситуация где-то правильная, где-то нет. Учитывая, что видеофиксация, которая беспредельно у нас, собственно, не попадает в это дело, а сотрудники ДПС, в общем-то, зря никогда ничего не наказывают. Вот за мой такой небольшой стаж, всего 35 лет, вот, такого случая ни разу не было.
Я понял, спасибо. А если едешь на дальнее расстояние, а там разрешенные 90 и резко 40 и камера, теперь будет стоять инспектор и опять рост коррупции, пишет Макс. Ну так едьте внимательнее на дальнее расстояние. Вот и все. Алексей Морозов требует не путать знаки кирпичи, движение запрещено. А кто-то путает. Давайте мы, вот вы пытаетесь путать нас, потому что мы сейчас обсуждаем не это. Вопрос правоприменительной практики. У нас звездную девушку лишали прав, она все равно ездила. 7373948, телефон прямого эфира. Сын вице-президента Лукойла? Не вице-президент? Вы, Сергей, уточните. 7373948. Да, прошу.
Добрый день, деревенский парень. Юр, а злостное ли будет вот это нарушение? Я выезжаю каждый день, да, с деревни своей, еду, нигде, ну, вроде нигде не нарушаю, все нормально. Потом заезжаю в деревню, думаю, ну, все, спокойно, еду спокойненько, все там. Опа, за неделю 4 штрафа. Они камеру повесили, Юр, а потом только поставили знаки. Это как, будет нарушение злостное или как? За неделю 4 штрафа.
Нет, во-первых...
Ну, предел небольшой, Юр.
Во-первых, нет, там... во-первых, еще раз, камера вообще не подходит под эту норму, мы это выяснили. А во-вторых, ну вы же обжалуете этот штраф?
Да как я обжалую? Это дороже себе будет обжаловать.
Это как это дороже будет себе?
Ну как, побегай туда-сюда. Это,
а вы пробовали?
Это полезно.
Да что вы, люди это делают да, легко, не выходя из дома.
Знаю, что все равно все проиграю, Юр, спасибо.
Вы не пробовали? Ну, так я вам рекомендую. Люди теперь, не выходя из дома, это делают. Ну, нет, если вам денег не жалко, нет вопросов. Эта инициатива не будет принята, потому что мало денег в бюджет принесет, уверен Валерий. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем это обсуждение, насколько это справедливо. 7373948. Слушаем вас. Да, оказывается, действительно, речь идет про сына топ-менеджера Лукойла. Но чувствуете разницу? Вице-президент и топ-менеджер. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Руслан Красногорский.
Да, прошу.
Я вот вспоминаю, когда ввели лишение прав за выезд по встречке, то есть вот в начале нулевых и в конце 90-х Красногорск, вторая полоса встречки, была пробка и забита людей, которые выезжали на эту полосу и ехали до светофора, который там внизу в конце города был. И никто никого там пытались некоторых штрафовать, но в принципе это было невозможно. Как только ввели лишение прав, все, буквально через несколько месяцев на встречку выезжать только стали или люди, которых все это денег много, или которые безнаказаны. Поэтому это принесет какое-то улучшение на дорогах, но все зависит от правоприменения этой практики.
Ну, видите, вот опять же про вице-президента Лукойла, когда вот нам слушатель говорил, ну, человек попался, сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» с товарищами, его приговорили к обязательным работам, автомобиль конфисковали в пользу государства. Ну, сейчас скажут, маловато будет, но автомобиль конфисковали в пользу государства. Не знаю, 7373948. Мы возвращаемся к обсуждению не того, как это происходит в конкретных известных случаях, которые обсуждаются на публике, а как это будет с нами происходить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Это долго. 7373948. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к нам по телефону. Как только вы выходите в эфир сразу, да, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А вот у нас в городе была улица обыкновенная такая, ну, двухсторонка, широкая. Право-влево люди смотрели. Сейчас они сделали разметку, на левый поворот отметили. И вот оттуда, когда поворачиваешь, через двойную сплошную практически невозможно вырулить, особенно большим фором.
Так, они еще раз сделали. Да что вы, а вы вот так думаете, это сознательно сделано?
Эта фура не может выкрутить. Раньше могла выкрутить, а сейчас она нет. Они же рисовали, они же понимали, большая машина не может вырулить.
Так, они взяли, но, а вдруг они не поняли этого?
Зачем-то они не работают. Это... Нет, ну это не шофер. Не
обязаны придет. Понимать, короче, понятно. А шофер, конечно, не будет им рассказывать об этом. Ну, потому что, помните, деревенский парень сказал, больше времени потеряешь. 7373948. Мы ведь не об этом. Мы о грубых нарушениях, да, за которые останавливают сотрудники ГИБДД. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте, Андрей, Москва. А вот у меня сегодня забрали СТС, инспектор МАДИ. Просто взял и забрал СТС. И говорит, приезжайте к нам туда-то и туда-то, значит, типа забирайте его, а вам выпишут протокол. Ну, я вообще впервые в жизни столкнулся с таким прецедентом, вот не знаю, у кого-то еще СТС забирали, подхожу к инспектору.
Скажите, скажите, вот это интересная история, но она к чему вот в нашей теме?
Ну, к тому, что, в принципе, вот как бы разные прецеденты бывают на дорогах.
Безусловно, разные бывают прецеденты. Но насколько справедливо забирать не то, о чем вы говорите, а права за 3 грубых нарушения, да на 1.5 года. А вас накажут, пишет Панк 13, даже если вы внимательный и матерый. Ну, не знаю. Грубые нарушения должны быть оформлены только инспектором на земле, напоминает Юстас то, что нам сказал автоадвокат Сергей Радько с самого начала. А значит, типа, проблемы нет. 7373948. Но мы продолжаем обсуждение этой проблемы. Новая кормушка у гаишников, уверен, 420-й. Где она? Ну, правда. Ну вот давайте, если серьезно, это легко написать, опять новая кормушка. То есть вы полагаете, что эта кормушка работает как? Один сотрудник ГИБДД может организовать сразу 3 ваших грубых наказания? Или как? Ну в чем тут кормушка? Слушаем, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Извините еще раз, я не по теме немножко, а вот предыдущему звонку. Ничего хорошему это не будет у него. Только на 2 месяца ему СТС не вернут автомобиля.
А за что?
Это токсичные дела, на самом деле.
А, ну то вот, есть, видите, я чувствовал, что тут не все сказано. Спасибо. 7373948. Третий штраф же в базе, вот и кормушка. Ну и что? Значит, грубое нарушение легко подделать? Ну, про кормушку мы обычно говорим, это что-то такое. Если вы едете, ну, вы помните, да, исчерпывающий список тех нарушений, которые позволяют отобрать у вас права за 3-е нарушение. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Могу провести параллель по поводу кормушки. Значит, лишенцы должны опять сдавать по-новому экзамены. И вот это приводит к значительной части коррупции очень сильно. Вот, поверьте, вот знаю пару человек, которые сдавать не хотят. И ищут,
нет, ну так это проблема людей, которые не хотят сдавать, а нарушать хотят. В грубые нарушения входит и неправильная парковка, утверждает 215-й. Учитывая, что у нас утверждали до этого, слушатели, я на всякий случай говорю, это непроверенное утверждение. Сумма штрафа все равно вырастет, значит, кормушка, уверен, 282-й. 7373948. Слушаем вас. Есть такое ощущение, что люди в некотором смысле завидуют, что это не их кормушка. Да, прошу.
Добрый вечер, Юрий, Алексей.
15 секунд, Алексей, увы.
Сотрудник ДПС. Я вот к тому, что люди все живут, вот, знаете, сказками 90-х годов, начала 2000-х. Вот гаишник, кормушка, господи, какая кормушка? Не нарушайте, не будьте кормом, никто вам ничего не приписывает лишнее. все грубые нарушения, это все через суд проходит. Документ в водительское удостоверение сотрудник не изымает.
Но там, как правило, нет возможности вам не доверять. Это что же известно?
Но там нужно... Дело отправляется в суд, сшивается. Там все материалы доказательной базы существуют. Там не просто голословно.
Все равно это не голословно. Далее новости.